Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Что такое прощение греха со стороны Бога относительно человека? Что такое оставление или не оставление, или не прощение греха? В Евангелии Господь об этом свидетельствует, и одно из таких очень серьезно и даже грозно звучащих для человека свидетельств – это слова самого Господа о хуле на Святого Духа. Господь говорит, что всякая хула простится человеку и даже на Сына Человеческого, а вот хула на Духа Святого не простится ни в сём веке, ни в будущем. Что это такое на самом деле? По мнению святых отцов, это такое уже крайнее отвержение истины, неприятие благодати Божией. Но из чего оно может рождаться? И не просто неприятие, а фактически именно хула. И здесь же в евангельском эпизоде мы слышим, что Господь это сказал, поскольку многие книжники-фарисеи, они такую изрекали хулу на него, что он изгоняет бесов, силы бесовские, силу Вельзевула, князя бесовского, то есть действует с помощью дьявола. И это была такая хула на очевидность восстания на самого Бога и его благодать, потому что, видя те великие чудеса, которые творит Христос и бесов изгоняет, это было для его, в общем-то, противников, хотя ему противниками явились люди, по видимости, верующие и даже представители, можно сказать, религиозной элиты Израиля, правящий слой религиозно-политический. В то время, к тому же в Израиле, не могло быть борьбы между партиями, там, более традиционной верующей направленности или какой-нибудь абсолютно либеральной, состоящей из неверующих. Хотя партия, так сказать, саддукеев, она действительно отрицала бессмертие человека, бессмертие человеческой, можно сказать, души, точнее, воскресение из мертвых. Но при этом парадоксальным образом она не отрицала самого Бога всемогущего. То есть, очевидным образом, атеизм был вроде как не в моде, а тем не менее книжники и фарисеи многие, как противники Христа, дошли до такого ожесточения, до хулы на благодать Божию, на Святого Духа. Вот это, можно сказать, такой вообще один из самых трагичных, по-своему, тяжелых парадоксов мировой истории, можно сказать, и религиозной истории, что, по видимости, люди верующие, казалось бы, как многие в Израиле, но следующие своей гордыне, следующие своекорыстным побуждениям, они и собственную веру в Бога могут так извратить, принести ее в жертву собственным страстям. Так что получается результат такой, что это может быть не прощено ни в сём веке, ни в будущем. Но это применительно конкретной такой ситуации в Израиле. А в более широком смысле, что такое действительно прощение греха и непрощение? Да это, собственно говоря, находишься ты в общении с Богом или нет? Способен ты находиться в общении с Богом или нет? Желаешь ты этого или не желаешь, не ищешь, не хочешь, да еще изобретаешь разного рода оправдания собственной нераскаянности, собственному маловерию или неверию? Святитель Феофан Затворник говорит, что вот такая своего рода хула на Святого Духа, она может действительно проистекать из нераскаянности. Когда человек согрешил, потом говорит, ладно, Бог простит, я потом покаюсь. И вновь в том же согрешает и не кается. А потом, когда нагромождаются такие уже горы греха, он уже такого рода нераскаянный грешник машет на себя рукой, поскольку никак уже не можешь подойти к покаянию, сподобиться его, и уже живет всецело в стихии греха, забывая о Боге. И вот таким образом, ожесточившись в грехе, можно прийти вообще к невозможности какого-либо покаянного общения с Богом. А если Бог не в силах прийти своей благодатью, не в силах, это тоже парадоксально звучит, потому что, конечно, Господь в силах все что угодно сотворить, но не по любви Божией насильно человека заставить любить Господа, не по любви Божией насильно человека поместить в Царство Небесное. И вот если человек этого совершенно не хочет, никакого общения с Богом, то и нет исцеления от греха. Потому что что такое прощение греха? Это исцеление от греха. А как может человек исцелиться от греха? Только по действию благодати Божией. А действие благодати Божией в человеке не только какое-то промыслительное внешнее, но и внутреннее, исцеляющее человека и внешнее, и внутреннее от греха, оно возможно только по вере. Насильно Господь человека лечить своей благодатью не будет. Да, собственно говоря, и в большинстве случаев медицина, если это не что-то принудительное, как в истории бывало или там бывает, в особенности в области там, психиатрии, обычная медицина, если человек не обращается за диагностикой, и чтобы ему прописали лекарства, и если сам эти лекарства не будет принимать, ну, кто будет насильно человека пичкать таблетками, связав его, вот, подвергнув какому-то такому, ради его блага, казалось бы, насилию, чтобы насильно ему ставить капельницы, инъекции насильно делать или насильно пичкать таблетками, если человек этого не хочет. Даже при угрозе жизни, необходимости оперативного вмешательства, если человек в сознании, вот, и напишет отказ, никто его насильно оперировать не будет. Вот. Это, в общем-то, вещи очевидные. Так и в плане спасения, духовного исцеления, это тоже, в общем-то, должны быть для нас очевидные вещи, в том смысле, что мы должны жаждать спасения, искать спасения и примиряться в этом смысле, примерять свою жизнь к Евангелию, к евангельским заповедям. И тогда у нас будет действительно истинная надежда на то, что мы будем спасены действием милости и любви Божией и Его благодати. А если человек этого совершенно не хочет, никаких усилий веры не принимает, не предпринимает, да еще и хулит, можно сказать, порой хулит благодать Божию, таинства церковные и так далее и тому подобное, но как его насильно сделать спасаемым, пока он действительно не раскается, не обратится, сам не возжаждет спасения. Об этом мы можем молиться о любом человеке, о его вразумлении в этом смысле. Вот. А насколько тот или иной наш ближний или другой человек вразумится, это зависит от его личного выбора в сторону веры или неверия. А мы должны в первую очередь иметь попечение о том, чтобы наш выбор в этом осуществлялся, и мы в этом не скудевали каждый день своей земной оставшейся до суда Божьего жизни как таковой. Истинно помоги нам в этом выборе, сподоби нас, Господи, спасения. Аминь.